Коробейниковой.
И возвращаемся к прогнозам синоптиков. Атлантические циклоны, атмосферные фронты будут определять погоду на европейской территории России в предстоящие трое суток. В северо-западных, центральных областях России Черноземье это грозит мокрым снегом и даже дождями, местами сильными. Сегодня в Санкт-Петербурге осадки в виде мокрого снега, температура днем от 0 до плюс 2 градусов. В Москве сегодня в течение дня от минус до плюс 1 градуса, ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в утреннем эфире.
Политсовещание «Другой России» в преддверии марша несогласных. Предстоящие американо-северокорейские переговоры. Парламентские выборы в Абхазии.
Ну, приблизительно через полчаса, да, Надежда, мы подведем итоги нашего опроса на тему «Нужна ли вам, уважаемые слушатели, налоговая амнистия?». Сегодня в Петербурге в преддверии марша несогласных состоится политсовещание так называемого объединения «Другая Россия». Несмотря на все попытки властей запретить 3 марта марш, его организаторы не отказываются от проведения акции и заявляют, что этот марш несогласных состоится при любых обстоятельствах, как футбол при любой погоде, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Решение о проведении в Петербурге марша несогласных по аналогии с мероприятием, проводившимся в декабре прошлого года в Москве, было принято на состоявшемся в начале февраля совещании лидеров Объединенного гражданского фронта. С этого момента на петербургское отделение ОГФ и организации, которые также решили принять участие в марше, давление со стороны властей удвоилось. Несмотря на соблюдение всех законов со стороны организаторов марша, городские власти отказали им в проведении акции, предложив ограничиться митингом на площади перед Финляндским вокзалом. В последние дни власти предпринимают все меры, чтобы не допустить проведения заявленного марша, рассказала председатель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы планировали проведение общей оппозиционной акции, поэтому приглашали принять участие в марше несогласных все организации, которые считают себя оппозиционными. КПРФ долго, нудно вело с нами переговоры, но после того, как Зюганов побывал на встрече с Валентиной Матвиенко, было принято решение проводить параллельную акцию в это же время, иначе как политическим штрейхбрихерством это назвать просто невозможно. То есть это попытка не дать провести реальную акцию. Параллельно идет кампания запугивания. В государственных средствах массовой информации выступал начальник ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, говорил о том, что они не допустят ни при каких обстоятельствах проведения акции. Хватает распространителей литературы. Атаки были подвергнуты все наши сайты в интернете. То есть всячески пытаются помешать нам проведению акции. Однако акция состоится все равно при любых условиях 3 марта в ОКЗ Октябрьске 12 часов.
Ольга, а КПРФ получила разрешение на проведение митинга?
Конечно, разрешили. Они выпустили газету сейчас миллион тиражом. Ее распространяют по всех станциям метрополитена. Чем что смешно, даже дизайн фактически писан газеты «Марша несогласных», которую мы выпускали.
Организаторы марша, среди которых руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов и лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов, рассчитывали собрать более 1000 участников. Они намерены потребовать отмены ужесточающих поправок к выборному законодательству, освобождения политзаключенных, ограничения роста тарифов ЖКХ, принятия немедленных мер по обеспечению лекарствами льготников и отказа от строительства небоскреба «Газпром-Сити» в Петербурге. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Еще раз доброе утро.
Антон, пройдемся по первым полосам. И я так знаю, что начинаете вы совсем не с утренней темы.
Абсолютно. И даже не хотелось бы вечером с этой темы начинать. Москва избавляется от чрезмерной либерализации ритуальных услуг, пишет в сегодняшнем времени газета «Время новостей». Даже в последний путь москвичи будут отправляться под строгим контролем властей. Депутаты Мосгордумы решили, что излишняя либерализация в ритуальной сфере не отвечает интересам их избирателей. И сделали первый шаг для того, чтобы горожанам, потерявшим близким, не пришлось разрываться между безенчуками и нимфами. Приняв в среду в первом чтении поправки в закон о погребении и похоронном деле в городе Москве, парламентарии ограничили количество компаний, имеющих право заниматься приемом заказов на организацию похорон. Все это упрочит позиции основного игрока в этом секторе, принадлежащего городу государственного унитарного предприятия «Ритуал». Это материал «Времени новостей» под названием «Похороны конкуренции». «Известия» пишут сегодня, что россиянок на тайском курорте Паттайя убил тайский вор. Об этом вчера вечером объявили представители полиции этого города. После того, как был составлен фоторобот убийцы, полиция задержала 24-летнего гражданина Таиланда. Вчера вечером он сознался в убийстве. Впрочем, мотив этого громкого убийства вчера еще не назывался, пишут «Известия». Перейдем к другим темам. Ведомости сообщают, что Роснефть придумала, что сделать с собственными акциями, которые она собирается выкупить у ЮКОСа. Как стало известно изданию, на часть почти 10% пакета акций госкомпания может выпустить конвертируемые облигации. И коль уж мы затронули тему ЮКОСа, вернемся снова к времени новостей. Здесь пишут, что в Басманном суде Москвы вчера началось оглашение приговору по делу бывших руководителей подконтрольных ЮКОСу компаний, экс-директора ООО «Ратибор» Владимира Малаховского и замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина. По версии Генпрокуратуры, они входили в преступную группу Ходорковского, Лебедева и других руководителей ЮКОСа и, исполняя их волю, совершили хищение и легализацию ни много ни мало 13 миллиардов долларов. Это статья «Времени новостей» на первой полосе. И обратимся к независимой газете «Все на борьбу с коррупцией». С таким заголовком выходит сегодня издание. Газета сообщает, что специализированный орган по борьбе с нечистоплотными чиновниками будет создан специально к выборам. Вчера в Кремле в закрытом режиме состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с коррупцией. Ее руководителем является помощник президента Виктор Иванов. Под эгидой главного кремлевского кадровика межведомственная рабочая группа должна внести изменения в российское законодательство, а также определить полномочия специализированного органа по борьбе с коррупцией. Тема борьбы с нечистоплотными чиновниками может и должна стать главной накануне выборов. Такой вывод делает редакция «Независимой газеты».
Спасибо, Антон. С первополосными публикациями сегодняшних российских газет нас познакомил Антон Жилнов, а Дмитрий Морозов сейчас нас познакомит с краткой сводкой последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде регионов Соединенных Штатов Америки в результате серии торнадо погибли, по предварительным данным, 18 человек, разрушены десятки зданий. В Таиланде задержан предполагаемый убийца двух российских туристок. По сообщению таиландских средств массовой информации, 24-летний местный житель сознался в убийстве туристок из Кемерово Татьяны Цимфер и Любови Сверковой. Британские военнослужащие будут выведены из Боснии, объявил министр вооруженных сил Великобритании Адам Ингрэм. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в этой стране. И сейчас там остаются 600 британских военных. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Политическое совещание лидеров «Другой России», которое пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, и марш несогласных, который пройдет в Петербурге завтра же. Тема обсуждения в сегодняшней программе «Час прессы». В дискуссии будут участвовать заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцюбинский и депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель оргкомитета марша несогласных Сергей Гуляев. Ведет программу Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, время московское.
Как мы и договаривались, представляем вашему вниманию обновленный выпуск новостей спорта. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодняшние матчи, большинство из них отличались упорством. Так, в двух из них победитель был выявлен после серии буллитов. Питтсбург выиграл у Нью-Йорк Рейнджерс 4-3, а Тампа нанесла поражение Вашингтону. В трех матчах победитель определился в овертайме. Филадельфия, Бостон 4-3, Флорида, Даллас 2-1, Сент-Луис, Нью-Йорк, Айлендерс 3-2. Ну а в двух играх безоговорочные победы одержали Колорадо и Миннесота. Колорадо взял верх над Чикаго 6-1, а Миннесота разгромила Эдмонтон со счетом 5-0. Продолжается поединок в Лас-Вегасе. Речь уже идет о теннисе между россиянами Маратом Сафиным и Игорем Куницыным, которые в своей группе ведут борьбу за первое место. В первой партии выиграл Куницын 6-4. Во второй пока ведет Сафин со счетом 5-3. В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Лахти прошла вчера мужская гонка на 20 километров. Это была третья и последняя в сезоне. Победу одержал Рафаэль Пуаре, француз, который опередил среди прочих своего соотечественника Симона Фуркада и Александра Вольфа из Германии. Таким образом, Пуаре выиграл две из трех аналогичных гонок, и это позволило ему стать обладателем малого Кубка мира в этой дисциплине. Вчера завершился третий тур второго группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП. Московские армейцы в Пирее в Афинах встречались с соперниками из местного Олимпиакоса, одержали победу 85-64. В других вчерашних матчах еще один греческий клуб «Арис» уступил на своей площадке итальянскому «Бенеттону» 79-80. «Маккаби» в Тель-Авиве взял верх над французским «Портезом» 74-70. «Олимпиакос», как я сказал, проиграл ЦСКА. «Барселона» выиграла дома у турецкого «ФС Пилсена» 82-73. «Партизан» в Белграде одержал победу над испанским «Хувентудом» 85-70. В группе «Д» впереди испанская «Тау Керамика», одержавшая три победы. Также три победы на счету «Панатинаикоса» в группе «Ф». «ЦСКА» три победы в трех матчах в группе «Е». Ну а в группе «Ж» упорная борьба развернулась. Одинаковые показатели по две победы и одному поражению имеют испанская «Уникаха», итальянский «Бенеттон» и московская «Динамо». Пока это вся спортивная информация. Теперь вернемся к спорту в следующем часе нашего эфира.
И обратимся к предстоящим событиям. В воскресенье, 4 марта, в Абхазии пройдут парламентские выборы. В борьбе за 35 депутатских мандатов будут бороться 111 претендентов. Над темой работал Олег Кусов.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш, выступая по абхазскому телевидению, призвал избирателей не делить общество на своих и чужих. По словам Багапша, все, кто идут в парламент, это наши граждане. Однако эксперты склонны считать, что на парламентских выборах, как и два года назад на президентских, столкнулись интересы различных кланов. Грузинские источники сообщают о сложной политической ситуации в Абхазии. По данным грузинских наблюдателей, вице-президент Абхазии Рауль Ханджимба, который два года назад был основным конкурентом Сергея Багапша на президентских выборах, грозится сорвать парламентские выборы. А по данным абхазской стороны, 19 кандидатов в депутаты парламента обвиняют президента Багапша в прямом вмешательстве в избирательный процесс и в нарушении абхазской конституции. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба за несколько дней до голосования сделал официальное заявление о том, что предвыборная борьба в республике не выходит за рамки закона. Глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выборы в Абхазии не будут признаны до тех пор, пока в голосовании не примут участие все те вынужденно перемещенные лица, которые до конфликта проживали на территории республики. Это требование Тбилиси соответствует международным нормам, так считает главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Это требование международных норм. Ни одни выборы ни в одной республике не могут быть признаны законами, пока не найден консенсус, не найдено решение проблем беженцев. Без беженцев выборы невозможны. И те выборы, которые сейчас пройдут в Абхазии, они изначально являются нелегитимными, незаконными, поскольку огромная часть населения Абхазии отсутствует, изгнана и не имеет возможности проголосовать.
Россия продолжает политику поддержки сепаратизма и вместо того, чтобы быть посредником в урегулировании конфликта, поощряет его углубление. Это заявление официальный Тбилиси сделал после того, как российский МИД распространил комментарий, в соответствии с которым местные выборы в Абхазии, прошедшие 11 февраля сего года, соответствовали демократическим стандартам. Москва на этот раз не намерена посредством парламентских выборов привлекать внимание международного сообщества к теме независимости Абхазии. Так считает генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Михаил Виноградов.
Существует два сценария мобилизации населения России вокруг будущих преемника или преемников. Там первый сценарий – левый, раздать всем деньги, все будут довольны. И второй – патриотический, создать ощущение или иллюзию, что вот Ельцин разбазаривал земли, а мы сейчас без пяти минут от того, чтобы взять Абхазию, Приднестровье, Осетию. И осенью, когда мы видели кризис Грузии, было ощущение, что такая патриотическая повестка дня станет для власти ключевой. Где-то к декабрю, к январю она ушла на второй план. Тема вот собирания земель и вот возвращения России было в территории, она уходит на второй план и даже становится немножко маргинальной. Поэтому я думаю, что сегодня активности серьезной России не будет проявлять по демонстрации того, что выборы в Абхазии – это еще одно свидетельство воли Абхазии к независимости.
Так считает генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Михаил Виноградов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Выборная тема фигурирует среди прочих и в нашей рубрике, которую подготовили наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Самый видный республиканец объявляет о готовности бороться за президентство. В понедельник начинаются прямые американо-северокорейские переговоры о нормализации отношений. Ушел из жизни ведущий американский историк, соратник Джона Кеннеди. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, возможно, самый известный в республиканской партии политик объявил о намерении бороться за номинацию в президенты от своей партии. Однако сенатор Джон Маккейн, уважаемый политик, бывший соперник президента Буша в президентской гонке, неожиданно для всех споткнулся на первом же шагу к президентству, рассказывает Алан Давыдов.
Джон Маккейн объявил о вступлении в президентскую гонку не на встрече с однопартийцами и не через интернет, а в прямом эфире популярной юмористической телепрограммы. Когда ведущий вечернего шоу на канале CBS Дэвид Леттерман спросил приглашенного в студию прямого эфира Маккейна, собирается ли тот в президенты, сенатор, казалось, ждал этого вопроса. Выступая в вашей программе в прошлый раз, я пообещал вернуться в эту студию, если надумаю участвовать в избирательной кампании. И вот я объявляю, я буду кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Добавив, что официально объявит о своем решении в апреле, на вопрос ведущего об Ираке Маккейн ответил так. Мы продолжаем выбрасывать на ветер наше самое дорогое сокровище – жизни американцев. Эта реплика сенатора-республиканца вызвала возмущение, но не столько среди однопартийцев, сколько в штабе соперников. Представитель Демократического национального конгресса Кэрин Финни потребовала от Маккейна извинить и объяснить, как можно сожалеть о гибели американцев в Ираке, упорно поддерживая план президента по эскалации иракской войны. В последовавшем письменном заявлении Маккейн не извинился, но признал, что вместо словосочетания «выбросить на ветер» ему следовало употребить слово «жертвовать». Многих удивило, что загладить оговорку Маккейна попытался один из вероятных его противников по избирательной кампании со стороны демократов, сенатор Барак Обама. Джон Маккейн и я можем иметь разногласия, но в чем, на мой взгляд, не приходится сомневаться, так это в его преданности интересам американских военнослужащих. Он сам был на войне и принимал участие в боевых действиях. Несмотря на репутацию героя Вьетнамской войны и попытки укрепить диалог с христианско-консервативным крылом республиканцев, Маккейн остается неоднозначной фигурой для избирателей. Вашингтонский политический обозреватель Кен Рудин считает, что сенатору будет непросто бороться за выход в финал президентской гонки. В день инаугурации ему будет почти 73 года. Победив, он станет самым пожилым избранным президентом в истории США. Избиратели потихоньку озабочены состоянием его здоровья, перенесенной им операции по поводу рака кожи. Порой он выглядит усталым. У него сложные отношения с президентом Бушем, в частности по вопросу о войне в Ираке. Маккейн выступает за более широкое американское военное присутствие там. Он критиковал Дональда Рамсфилда как худшего в истории страны министра обороны. Согласно последним опросам, Джон Маккейн по популярности среди республиканцев более чем вдвое отстает от бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Несмотря на либерализм Джулиани, выступающего за предоставление прав однополым парам и за право женщин на аборты, консервативным избирателям импонирует его способность решительно действовать в критической ситуации, проявленной им во время терактов 11 сентября.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты в понедельник начнут исторические переговоры с Северной Кореей, которые, как заявил в четверг помощник госсекретаря Кристофер Хилл, могут привести к нормализации американо-северокорейских отношений после полувекового противостояния. Надежды на окончание самой затянувшейся конфронтации появились после внезапного объявления Пхеньяна о том, что он готов заморозить ядерные работы и в будущем отказаться от ядерного оружия в обмен на $300 миллионов помощи, снятие санкций и дипломатическое признание Соединенными Штатами. Многие американские наблюдатели, впрочем, настроены скептично относительно исхода этой северокорейской инициативы. Последняя попытка подобного рода, предпринятая 12 лет назад администрацией Билла Клинтона, предоставившей Пхеньяну помощь в ответ на замораживание ядерных программ, закончилась конфузом для Белого дома, после того, как выяснилось, что, прекратив работы над плутонием, корейцы начали спешно и, по-видимому, успешно обогащать уран. Каковы ожидания на этот раз? Вот что говорит американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Я полагаю, что конечная цель северокорейского режима — попытаться пережить труднейший для себя момент с наименьшими потерями. Пхеньян впервые оказался объектом реальных санкций. У окружения Ким Чен Ира, в отличие от прежних времен, нет доступа к деньгам из-за финансового давления на банки, работавшие со счетами Кима. Ему стало значительно труднее заниматься контрабандной торговлей оружием из-за того, что грузы досматриваются китайцами. Иными словами, режим пытается выжить, пойдя на некоторые уступки в обмен на деньги и продовольствие. Но корейцы всегда рассматривали свою ядерную программу как главное достояние, придающее им вес и силу в глазах США. И они наверняка попытаются сохранить хотя бы что-то из нее любым путем. Если это столь очевидно, а к подобному выводу приходят многие комментаторы, почему, как вы считаете, Белый дом все-таки согласился на переговоры с Пхеньяном, вопреки своим прежним заявлениям о том, что он не намерен иметь дел с Северной Кореей, пока та ясно не откажется от ядерного оружия? Ведь, насколько я понимаю, США не получили такого заверения. Я думаю, это результат ослабления Белого дома после выборов в Конгресс. Президенту Бушу приходится выдерживать атаки по поводу его иракской стратегии, и он готов поступиться кое-чем в корейском вопросе. Инициатива Пхеньяна стала для этого удобным поводом, тем более, что и другие главные игроки в противостоянии Северной Кореи не хотят довести дело до крушения режима в Пхеньяне. А это, по большому счету, единственное, что может избавить нас от ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Я думаю, что корейцы готовятся к этим переговорам с Соединенными Штатами с ощущением того, что они могут осуществить все, что им хочется. Американский политолог Бейкер Спринг говорил в преддверии американо-северокорейских переговоров о нормализации отношений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
К нам присоединился пока что ненадолго Михаил Соленков, который ведет подготовку усиленными темпами к программе «Свобода в 9». Она начнется приблизительно через полчаса. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Проинформируйте, пожалуйста, наших слушателей о том, о чем пойдет речь.
Итак, что сегодня в программе «Свобода в 9»? Парламент Чечни рассматривает кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента республики. Владимир Путин вчера предложил ее. Новое дело Ходорковского и Лебедева. Что это значит для российского общества? Правозащитники опасаются репрессий. Скандал в Русской Православной Церкви, в чем чукотский епископ обвиняет московских патриархов.
Ну и помимо этого еще, видимо, будут обзор прессы, новости спорта.
Конечно, наши традиционные рубрики и новости Москвы и Петербурга. Главная тема и новости.
Ну а предстоящие полчаса до программы «Свобода в 9», Надежда, мы узнаем о том, что...
Мы узнаем, к сожалению, о вымирающих видах акул. Это подробности вы узнаете в новостях науки. О наследии американского историка и публициста Артура Шлезингера пойдет речь в нашей программе «Америка сегодня». Ну и, конечно же, мы ждем ваших ответов на вопрос, нужна ли вам налоговая амнистия.
Сейчас в российской столице 8:30. Продолжение утреннего эфира. Выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российских туристок, убитых в Таиланде, сегодня похоронят в их родном городе Кемерово. 25-летняя Любовь Серкова и 30-летняя Татьяна Цимфер были найдены убитыми в ночь на субботу на пляже курорта Паттайя 24 февраля. В нескольких регионах США в результате торнадо, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 8 человек. Ранее сообщалось, что число жертв стихии вдвое больше. В штате Алабама при ударе торнадо было разрушено здание одного из вузов. Под завалами погибли 5 человек. По южным и центральным штатам Америки от Миннесоты до побережья Мексиканского залива прошла целая серия мощных ураганов. В парламенте Чечни сегодня, как ожидается, состоится голосование по кандидатуре Рамзана Кадырова, выдвинутого на пост президента республики. Соответствующее представление президент России Владимир Путин направил в чеченский парламент 1 марта. В этот день представитель Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг на встрече с Рамзаном Кадыровым в Грозном заявил, что в республике продолжают систематически применять пытки. Власти Петербурга продолжают кампанию запугивания организаторов марша несогласных, который запланировал на 3 марта, несмотря на запрет мэрии города. Среди требований участников марша отмена поправок к выборному законодательству, освобождение политзаключенных и ограничение роста тарифов на коммунальные услуги. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов не исключает, что ядерная программа Тегерана может приобрести военный характер. По словам Маргелова, такое мнение у него сформировалось во время недавнего визита в Иран. США намерены разместить радиолокационную станцию на Кавказе. Об этом заявил представитель американского военного ведомства, выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Новый объект станет частью системы ПРО, элементы которой должны быть размещены в Чехии и Польше.
Теперь поговорим о погоде в столичном регионе на ближайшие 3 дня. Сегодня и в выходные нас ожидает снег, возможно, даже и дождь, поскольку температура будет держаться около 0. Давление практически меняться не будет, от 740 до 742 миллиметров ртутного столба, колебания ее. Ветер южный, юго-восточный, 5-9 метров в секунду, но вот синоптики отмечают, что возможные порывы от 12 до 15 метров в секунду.
Напоминаю, сегодня мы развернуто говорим о налоговой амнистии, которая вчера была объявлена в России. Сегодняшняя вот эта амнистия как раз на Урале, в Свердловской области, мало кому пригодится, как выясняется. Так считает директор крупнейшей на Урале аудиторско-консалтинговой компании «Ассоциация налоги России» Игорь Теущаков. Послушайте беседу с ним нашего корреспондента в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Для того, чтобы быть амнистированным, необходимо все-таки признать за собой грешок. Как вы полагаете, сама по себе амнистия, она хорошая технология для того, чтобы вывести людей на чистую воду?
Здесь все зависит от того, в результате чего грешок этот был получен. Если он был получен в связи с тем, что кто-то вел предпринимательскую деятельность и при этом не доплатил в свое время налоги, то, наверное, это почет человека от претензий в прошлом. А если же этот грешок был связан с тем, что он незаконно легализовывал доходы или получил эти доходы каким-либо преступным путем у правоохранительных органов, как были претензии, так они и останутся. Дело в том, что подоходный налог 13% он уже достаточно давно. И многие, кто хотел бы легализовать доходы, они за этот период его легализовали. И через выплату зарплаты, в том числе и через выплату дивидендов. В тот период, когда дивиденды были именно 6%. И из-за того, что такая легализация стала носить достаточно массовый характер, ставка была потом поднята до 9%. Легализация, на самом деле, она уже в основной массе прошла. Тех, кто хотел, опять же, легализоваться.
В таком случае, на какой эффект рассчитывает по вашему правительству?
Непонятно, потому что правительство сделало заявление, но не сделало никаких указаний. А что будет, если кто-то не легализуется? Или наоборот, что будет, если он легализуется?
Как вы полагаете, скольких предпринимателей Свердловской области в процентном ли отношении или в абсолютном это может коснуться? Хотя бы теоретически, уж откликнутся они на это предложение или нет, это уже второй вопрос.
Изначально легализация планировалась именно в отношении физических лиц, тех, кто либо ведет предпринимательскую деятельность как частный предприниматель, либо это тот, кто просто получает зарплату от предприятия. В том числе и незаконно в свое время там получал через различные схемы. Я думаю, что исходя из намерений и исходя из тех, кого я слышал, видел за это время, процент их будет очень-очень небольшой. Опять же, если правительство скажет, что планируется в дальнейшем в отношении тех, кто не легализовал.
Недавно налоговая инспекция давала пресс-конференцию отчет. Они сказали, что собираемость налогов возросла, по крайней мере, в Свердловской области. То ли стали зарабатывать люди больше, то ли стали честнее. У вас есть какой-либо взгляд вот на это?
В отношении крупных предприятий и средних предприятий, я бы сказал, что просто стали честнее. Сегодня крайне низка неофициальная доля. А что касается второго момента, больше стали зарабатывать, и это тоже.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгений Назарец отвечал директор Ассоциации «Налоги России» Игорь Теущаков.
И в продолжении темы Анна Липина выясняла у жителей Пскова, а нужна ли им налоговая амнистия.
Ну, лично мне закон о налоговой амнистии не нужен, потому что если человек предприимчивый, то он не платит налоги, а их оптимизирует. Почему государство пошло на такой шаг? Мне кажется, государство таким образом просто созналось в том, что не все недобросовестные налогоплательщики ему, то есть государству, известны, и надеется таким образом получить дополнительные деньги в бюджет.
Да лично для меня нет. Там же только для физических лиц, для предпринимателей. Дело в том, что я плачу налог не с дохода, а единый вменённый, поэтому как бы мне это не особо интересно. Так, краем уха я слышала, что это вот не для фирм. Я решила, что мне это не касается, и так и не слушала. Я подумаю на эту тему только так, в отвлеченной форме, там, по поводу кого-то. Ну, не про себя. Ну, что там с меня взять? Ну, копейки там уж какие недоплатила. Ну, в общем-то, меня это не касается.
Лично мне этот закон ни при шее не пристегни. Мы законопослушные, и ничего не укрыто. Поэтому никаких обязательств перед налоговой инспекцией не имеем. Это вот какая-то непонятная финансовая операция. Ведь сегодня бюджет страны пополняется доходами от продажи газа и нефти. Для государства вопрос собирания налогов на сегодня второстепенный. И мне кажется, вот налоговая амнистия это как-то подтверждает. Ну ладно, вы там не платили, давайте, так сказать, по доброй воле вы сегодня соберите все, что у вас там накопилось. Сами рассчитайте, сами принесите и заплатите, и мы вас простим.
Какие там у меня доходы прошлые? Я выживала всякими способами, естественно. И какие там укрывательства? Чего? Этих копеек? И эти копейки государство догоняет? Я не знаю, на кого рассчитан этот закон. Может быть, предприниматели какие-то, которые создавали свое предприятие, пытаясь выжить, тоже что-то укрывали?
Лично мне нет. Таких проблем не стало. Молодых людей не успел еще доход быть настолько велик, чтобы им была нужна амнистия.
Я была предпринимателем. Налоги мною оплачены полностью. Мне кажется, что иначе в нашем государстве вообще редко, наверное, случается такими, как я, со средними такими, средние руки предпринимателями. Машину я не покупала, квартиру не сдаю. Поэтому мне, собственно, этот закон абсолютно не нужен.
Если есть какие-нибудь параллельные доходы, а если у нас их нет, так и извините.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, нужна ли вам налоговая амнистия. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Меняем тему, переходим к новостям науки. В этом выпуске тоже есть информация, наверное, немаловажная для какой-то части нашей аудитории. Дело в том, что найден способ улучшения памяти у людей с синдромом Дауна.
Несколько видов глубоководных акул добавили ученые в Красную книгу Всемирного союза охраны природы. Чрезмерный промысел трех видов акул-молотов привел к тому, что они причислены к исчезающим рыбам. Так как акулы являются быстрыми и сильными хищниками, это создает впечатление неуязвимости их как вида. Тем не менее, сегодня занесение в список исчезающих грозит и некоторым другим видам акул. Их истребляют из-за расточительной практики вылавливания только ради плавников. Американские медики из Кливленда создали новый прибор, позволяющий диагностировать ранние стадии заболевания раком легких. Сегодня рак легких является одним из наиболее труднодиагностируемых заболеваний. Самым надежным методом его ранней диагностики считается использование специально тренированных собак, которые способны выявлять рак по запаху с 99% вероятностью. Новый прибор основан на химическом анализе веществ, содержащихся в выдыхаемом воздухе. Раковые клетки из-за специфических продуктов своей жизнедеятельности оставляют в дыхании больных своеобразную химическую подпись. Подобный метод был известен и ранее, но он требовал очень сложного и дорогого оборудования и потому не годился для массового использования. Точность диагностики прибора, предложенного американскими исследователями сегодня, пока составляет примерно 70%. Впрочем, создатели утверждают, что намерены существенно повысить ее надежность. Исследователи Стэнфордского университета в Калифорнии считают, что экстракт листьев гинго билоба способствует улучшению памяти у людей с синдромом Дауна. Синдром Дауна – это самая распространенная форма умственной отсталости, вызванная присутствием лишней хромосомы. Также при этом заболевании сильно страдает память на факты и события. Однако мыши с аналогичной болезнью после получения лекарств из гинго билоба значительно лучше проходили тесты на память, причем эффект сохранялся в течение 3 месяцев после прекращения приема лекарств. Предположительно, препараты гинго активизируют гиппокамп – участок мозга, связанный с процессами памяти. В Индонезии стартовал проект по остановке грязевого вулкана, который начал извергаться в результате ошибки, допущенной при бурении. Извержение, начавшееся 9 месяцев назад, привело к гибели 13 человек, оставило без крова около 11 тысяч жителей и причинило огромный материальный ущерб. В понедельник в извергающийся поток грязи были сброшены первые 16 бетонных шаров весом 40 килограммов. Всего таких шаров должно быть 1500. С их помощью инженеры надеются заткнуть узкие жерла вулкана.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро еще раз.
Антон, многие зарубежные российские правозащитники не приехали на форум, на конференцию, которая называлась «Соблюдение прав человека в Чеченской республике», которая проходила в Грозном. Как отреагировали на это российские журналисты? Есть ли публикации на эту тему?
Вы знаете, ну вот, Надежда, данная публикация «Коммерсанта» не заостряет на этом внимание, потому что об этом писали газеты ранее. По-разному, как я помню, из публикаций реагировали. Кто-то соглашался с мнением правозащитников, кто-то критиковал, наоборот, Алексееву и Ганушкину за то, что не приехали. Но сейчас я хочу процитировать вот сегодняшнюю публикацию в сегодняшнем «Коммерсанте», который как бы подытоживает, да, отчасти работу конференции. Помимо господина Хаммерберга, комиссара Совета Европы по правам человека, в конференции в Чечне приняли участие глава представительства управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН на Северном Кавказе Джо Хегенауэр и глава Совета по содействию развитию институтов гражданского общества при президенте России Элла Памфилова. «Коммерсант» напоминает, что на мероприятие звали и ведущих российских правозащитников, представителей Московской и Хельсинской группы и гражданского содействия, но ехать они отказались, обвинив исполняющего обязанности президента Чечни Рамзана Кадырова в массовом нарушении закона и прав человека, заявив, что не хотят его пиарить. Я сразу же отметаю высказывания некоторых деятелей правозащитного движения о политическом подтексте данной конференции. Начал конференцию уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев. С ними или без них проблемы мы будем решать, потому что это для нас не просто профессиональное занятие, а вопрос жизни. Затем Нухужаев рассказал о том, какие проблемы существуют в Чечне. Нарушение права на жилище, рассмотрение уголовных и гражданских дел с нарушением процессуальных сроков и похищение людей. По данным господина Нухажиева, пропавшими и похищенными на сегодняшний день официально признаны 2700 тысяч жителей республики. Однако руководитель аппарата президента Чечни Абдул-Ахир Израилов тут же отрапортовал, что за 2006 год количество похищений снизилось более чем на 63%. «Я хочу заверить вас в солидарности со стороны всех народов Европы», сообщил собравшимся Томас Хаммерберг, его цитирует «Коммерсант». Он добавил, что во время двух войн было сделано слишком мало, чтобы облегчить участь чеченского народа. Затем еврокомиссар затронул тему пыток в чеченских тюрьмах и СИЗО. В республике до сих пор обвиняемых заставляют под пытками подписывать признательные показания. И в этом я лично убедился, пообщавшись накануне с подследственными, заявил господин Хаммерберг. Более того, человек, подвергшийся пыткам, боится жаловаться, потому что пытки после жалоб только усиливаются. Тему пыток господин Хаммерберг уже затрагивал на встрече с Рамзаном Кадыровым. Исполняющий обязанности президента тогда объяснил комиссару, кто виновен в пытках. «У меня есть серьезные вопросы по этой проблеме к ОРБ-2 Главного управления МВД России по Южному федеральному округу. Интересно, отмечает коммерсант, что ОРБ-2 единственная неподконтрольная чеченскому правительству милицейская структура, поэтому Рамзан Кадыров давно добивается ее вывода из республики».
Спасибо, Антон. Уважаемые слушатели, не отключайте свои приемники, поскольку утренний эфир продолжит программа «Свобода в 9», и Антон Жилнов продолжит вас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. Ну а сейчас продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В парламенте Чечни сегодня, как ожидается, состоится голосование по кандидатуре Рамзана Кадырова, который выдвинут президентом России Владимиром Путиным на пост президента Чеченской Республики. В ряде регионов США в результате серии торнадо погибли, по предварительным данным, 18 человек, разрушены десятки зданий. В Таиланде задержан предполагаемый убийца двух российских туристок. Слушайте новости на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И еще один поворот в утренней программе. Епископ Анадырский и Чукотский Диомид выступил с резкой критикой Русской Православной Церкви. О причинах и актуальности этого выступления ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с отцом Глебом Якуниным. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Что вас привлекло прежде всего в тексте вот этого послания епископа Диомида?
Чрезвычайно интересный факт. Не воцерковленные люди, видимо, не представляют, что на самом деле произошло. Когда-то, когда вот в 60-е годы я был тоже диссидентом, мы выступили с критикой существующего положения в церкви, обличали в грехах. Я и Эшлиман Николай, второй священник, мы выступили, разослали всем архиереям, отправились за границу, и это произвело очень большую реакцию, серьезную. А вот то, что сделал Анадырский епископ вместе с тремя еще священнослужителями, обратился с некоторым таким, я бы сказал, с декларацией, которая называется «Пора пресечь беззаконие». Епископ имеет полноту как бы церковной власти. Причем он в 9 пунктах выступил с некоторыми, но просто невозможно не согласиться. А некоторые прямо, я бы сказал, такие черносотен, средневековым мракобесные. И, к сожалению, его позицию, его идеологию поддерживает чрезвычайно много и епископов, действительно, и православных христиан. Я должен сказать, этот документ, подписанный епископом, это первый за многие десятки лет, вот начиная с создания Московской патриархии в 1943 году, когда Сталин дал указание Берии и полковнику Карпову реставрировать Московскую патриархию, это первый документ, который, по моему убеждению, будет иметь чрезвычайно важные последствия в ближайшие же годы в истории нашей церкви, и, естественно, это отразится на ситуации в нашем государстве.
Протоиерей Михаил Ардов, в свое время также покинувший Московскую патриархию, приветствует поступок Диомида.
Наконец-то какой-то епископ возвышает свой голос с тем, чтобы обличить современных еретиков. С ним так или иначе расправятся. Может быть, сломают на уровне внушения, может быть, просто отправят на покой, лишат кафедры. Епископ Диомид выбрал довольно-таки удачный момент для своего выступления. Почти все те претензии, которые он выдвигает к Московской патриархии, против нее в свое время выдвигала Русская зарубежная церковь. Но ее, в конце концов, одолели И вот это его выступление несколько подпортит парадное действие, которое запланировано на май, когда предатели от зарубежной церкви будут соединяться с епископатом Московской патриархии, который является предателями еще с 1927 года.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну, а теперь пора подвести итоги сегодняшнего интерактива. Вопрос звучал таким образом. Нужна ли вам, уважаемые слушатели, налоговая амнистия? В двух словах напомню, в чем смысл. С 1 марта, со вчерашнего дня, в России начал действовать закон о налоговой амнистии, в ходе которой частные лица могут легализовать свои доходы, которые были получены до 1 января 2006 года, но до сих пор не задекларированные. Итак, Иван из Санкт-Петербурга полагает, что так называемая налоговая амнистия лишний раз подтверждает старую истину о том, что ворон ворону глаз не выклюет. Это нелепое предложение, считает Георгий, еще один житель Санкт-Петербурга, отставший от духа времени. Нам нужна не налоговая амнистия, нам нужна природная рента, полагает Руслан Бровкин. Налоговая амнистия — дело хорошее, сообщает Тагир Якупов из Казани, но торопиться здесь нельзя. Сначала посмотрим, бухнутся ли на колени перед налоговиками конституционные гарантии, что с ними будет после этого. А потом уже можно будет идти сдаваться, чтобы спасти наши, судя по всему, образно говоря, наворованные миллиарды. Амнистия – это освобождение от судебного наказания, таково мнение москвички Лидии. Так, для кого она осуществляется? Для обнищавшего народа или для тех, кто воспользовался анархией перестройки и незаконно прихватил чужое, считает слушательница. Что это за государство, продолжает она, которое не пресекает преступления, а создает прецеденты для разгула преступности? Если бы вор вернул мне мой вклад, украденный в перестройку, меня бы коснулось. А то, что вор простил вора, меня абсолютно не касается. Это сообщение господина Пчельникова. Я зачитал абсолютно все ваши ответы, поступившие нам посредством пейджинговой связи. Уважаемые слушатели, не упустил ни одного, вопреки мнениям некоторых. И общее мнение, наверное, таково. Большинство нашей аудитории налоговая амнистия не коснется, и большинство к ней достаточно индифферентны. В любом случае, огромное спасибо всем, кто принял участие в интерактивной части нашего утреннего эфира.
Ну а в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» обратимся к событиям на американском континенте.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о наследии ведущего американского историка Артура Шлезингера, скончавшегося в Нью-Йорке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Он написал два объемных тома о двух выдающихся президентах. Он был близким советником и летописцем третьего. Он был одним из интеллектуальных символов либерального движения и был осуждаем и либералами, и консерваторами за свои взгляды. Артуру Шлезингеру-младшему было 89 лет. Слово Борису Парамонову.
Младшим Артур Шлезингер назвал себя сам, подчеркнув этим значение своего отца, также историка Артура Шлезингера, долгое время бывшего деканом исторического факультета Гарвардского университета. Шлезингер-младший пошел по стопам отца и сам стал историком, историком новейшего времени. Наибольший успех, завоевавший автору Пулитцеровскую премию, имели две его книги о братьях Кеннеди «Тысяча дней в Белом доме» о Джоне и «Роберт Кеннеди и его время». Но Шлезингер-младший в научных кругах наибольший авторитет заслужил трехтомным исследованием о годах президентства Франклина Рузвельта. Артур Шлезингер-младший написал еще много других книг и массу статей, сотрудничая чуть ли не во всех заметных органах американской печати. Однако его значение, как и его славу, нельзя свести ни к литературно-научным заслугам, ни близостью к одному из самых блестящих американских президентов, блеску которого, между прочим, едва ли не больше всех способствовал сам Шлезингер. Это он ввел в Белый дом многочисленных представителей американской культурной элиты. Но самое главное, что нужно знать об Артуре Шлезингере-младшем – он был блистательным, образцовым, модельным воплощением американского либерализма, взятого во всей его культурной сложности, а не в злободневных политических мутациях. Либерал Шлезингер был в то же время стойким антикоммунистом, одним из толпов влиятельной организации «Американцы за демократическое действие». А уже совсем в наше время Шлезингер отличился резкими выступлениями против пресловутой политической корректности и мультикультурализма. Понятно, что такие выступления не всем нравились в нынешней Америке, но Артур Шлезингер-младший был и останется в памяти людей как воплощение лучших американских традиций, и он говорил от лица не новой и не старой, а вечной Америки.
Об историке Артуре Шлезингере говорил Борис Парамонов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Третью неделю подряд самым популярным диском в Соединенных Штатах остается альбом Норы Джонс «Not Too Late». Композиция из этого диска «Until the End» — до конца. You got a famous last name, but you're not to blame. Baby, I see you for who you are. One time apple queen, and one time tramp, and an old time movie star. A shell picker of the pickiest kind, but you always find the ones to keep. And in or out of bed, you keep your head wide open, 'cause you don't only dream.
Джонс в завершении утреннего выпуска информационной программы «Время свободы».
Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие Надежда Перцева
и Дмитрий Морозов. Далее в нашем эфире программа «Свобода в 9».
Слушайте радио «Свобода» и желаем вам приятных выходных и хорошего настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный.